Глава 21. В течение 17 дней и 17 ночей жизнь четы Магдиров протекала довольно спокойно. Ни сам Уэйн Таранс, ни его коллеги не давали о себе знать. Все вошло в обычную колею. Митч работал по 18 часов в день и выходил из здания фирмы по одной единственной причине – съездить домой. Обедал он за рабочим столом. На судебные слушания или просто с каким-нибудь поручением Эйвери посылал теперь других сотрудников. Митч почти не выбирался из кабинета, этой кельи 15 на 15 футов, в которой для Таранса он был недостижим. Он старался держаться по возможности дальше от залов, туалетных комнат, кухоньки с кофеваркой. Чувство, что за ним наблюдают, не покидало его ни на мгновение. Он плохо представлял себе, кто именно, но было несомненно, что какая-то группа людей проявляла исключительный интерес ко всем его передвижениям. Поэтому Митч предпочитал большую часть времени проводить за своим столом при закрытой двери, усердно работая, исступленно оформляя счета и пытаясь выбросить из головы, что в здании был пятый этаж с отвратительным жирным подонком Девашером, в распоряжении которого была коллекция снимков, способная его, Митча, уничтожить. С каждым таким тихим, проходившим без всяких событий днем, Митч все более укреплял в себе веру в то, что сцена в обувном магазине послужила уроком Таранцу, что его, возможно, даже уволили из ФБР. А вдруг Войлс просто забыл обо всей операции, и Митчу вновь можно продолжить свое плавное восхождение на вершину богатства к заветному слову «компаньон». Но все это были только мечты. Для Эбби ее дом превратился в тюрьму, хотя она и могла позволить себе приходить и уходить, когда вздумается. Но и она стала задерживаться в школе, больше проводить времени в прогулках по городу и по меньшей мере раз в день наведываться в небольшой магазин, торгующий бакалейными товарами. Она обращала внимание на каждого смотрящего на нее человека, особенно если тот оказывался мужчиной в темном костюме. Глаза ее постоянно были скрыты за темными стеклами солнцезащитных очков, которые она не снимала, даже когда шел дождь. Поздними вечерами после ужина в одиночестве, сидя в ожидании мужа, Эбби ходила по комнатам, разглядывая стены и борясь с искушением заняться ими вплотную. Телефоны можно исследовать с помощью увеличительного стекла, а провода и микрофоны не могут же быть невидимыми, говорила она себе. Не раз ей в голову приходила мысль найти книгу, где описывались бы подобные штучки. Это помогло бы в поисках. Но Митч запретил ей и это. «Жучки в доме есть», — уверил он ее, — «и любая попытка их обнаружить может привести к непредсказуемым последствиям». Поэтому в своем собственном доме она старалась двигаться беззвучно, чувствовала себя оскорбленной и знала, что долго так продолжаться не может. Оба знали, делать вид, что все в полном порядке, для них является жизненной необходимостью. Они старались поддерживать обычные разговоры о том, как прошел день, о его работе, ее учениках, о погоде. Но голоса их звучали не очень выразительно. Порой казалось, что они заставляют себя говорить. Иногда в них слышалось явное напряжение. Когда Митч учился, они занимались любовью каждую ночь, неистово отдавая себя друг другу. Теперь они почти лишили себя этого. Их кто-то слушал. В привычку вошли полночные прогулки по кварталу, где они жили. Поздним вечером, съев по сандвичу, Митч и Эбби обменивались двумя-тремя фразами о пользе прогулок на свежем воздухе и устремлялись за дверь. Они шагали, держась за руки и делясь мыслями о фирме, о ФБР, о том, какой может быть выход, и сходились в одном. Выхода нет. Никакого. Все это продолжалось 17 дней и 17 ночей. 18-й день внес некоторое разнообразие. К 9 вечера Митч почувствовал себя обессиленным и решил отправиться домой. Он работал без перерыва 15,5 часов, по $200 в час. Как обычно, он прошел по коридорам второго этажа, поднялся по лестнице на третий. Он обходил кабинеты просто так, чтобы посмотреть, есть ли еще кто-нибудь в здании работающий. На третьем этаже не было никого. Он поднялся на четвертый, света не было нигде, за исключением офиса Ройса Макнайта. Тот работал допоздна. Митч бесшумно проскользнул мимо его двери к кабинету Эйвери, нажал на ручку замка. Замок был заперт. Митч прошел в библиотеку на том же этаже, как бы в поисках какой-то книги. Такими ночными обходами он занимался уже 2 недели и убедился в том, что скрытых камер в кабинетах и библиотеках, равно как и в коридорах, нет. «Значит, они только слушают», — решил Митч. «Видеть они не могут». У ворот Митч пожелал Датчу Хендриксу спокойной ночи, завел машину и направился к дому. Эбби наверняка удивится столь раннему возвращению. Он тихо открыл ключом дверь, соединяющую гараж с кухней, и вошел, включив свет. Эбби была в спальне. На пути туда нужно было пройти через прихожую, где на высоком бюро Эбби оставляла полученную за день почту. Положив на крышку бюро свой кейс, Митч сразу увидел его. Большой конверт из плотной коричневой бумаги, на котором черным фломастером был написан адрес и имя его жены. Обратного адреса не было. Поперек конверта шла надпись крупными буквами: «Фотографии не сгибать». Сердце у него обмерло, дыхание перехватило. Он протянул руку. Конверт был распечатан. На лбу выступили крупные капли пота, рот пересох, горло свело, не глотнуть. В груди сердце отозвалось вдруг ударами отбойного молотка, каждый вдох и выдох вызывали боль, давались с трудом. Он почувствовал тошноту. С конвертом в руке он осторожно попятился от бюро. «Она в постели», — подумал он, — «оскорбленная, больная, опустошенная и злая до безумия». Он вытер пот на лбу и постарался собраться. «Встретит-то как мужчина», — сказал он самому себе. Эбби лежала и читала книгу. Телевизор был включен. Хорси тявкал где-то во дворе. Митч приоткрыл дверь спальни, и Эбби подбросила в постели от ужаса. С губ ее готов был сорваться вопль, но тут она его узнала. «Как ты напугал меня, Митч!» Глаза ее блестели, сначала от страха, теперь от удовольствия. Но слез в них не было. Митч не мог произнести ни слова. «Почему ты дома?» — потребовала она объяснений, садясь в постели и радостно улыбаясь. «Улыбаясь?» «Я здесь живу», — сообщил он слабым голосом. «Почему ты не позвонил?» «Неужели прежде, чем идти домой, мне нужно звонить?» Дыхание его почти пришло в норму. «Но она просто великолепна!» «Да, это было бы неплохо. Подойди и поцелуй меня». Он склонился над женой, поцеловал, подал ей конверт. «Что это?» — спросил он небрежно. «Я думала, ты мне объяснишь. Адресовано мне, но внутри ничего, просто пустота». Она закрыла книжку и положила ее на ночной столик рядом. «Ничего». Он улыбнулся и поцеловал жену еще раз. «Ты ждешь от кого-нибудь фотографий?» — спросил Митч, как ни в чем не бывало. «Насколько я знаю, нет. По-видимому, это ошибка».